На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 6 сентября. В Тбилиси 21, в Цхинвали Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Сегодня прошло первое заседание осенней сессии грузинского парламента. Будет ли правящая сила «Грузинская мечта» дожидаться оценки Венецианской комиссии по поправкам к Конституции?
До третьего чтения мы получим предварительную версию оценки от Венецианской комиссии текста, принятого в двух чтениях. Эта версия будет публичной. Обсуждение продолжится до конца сентября.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия начинает работать обновленный Совет Безопасности. Лейтенант милиции Альберт Забелян отказался от претензий к жестоко избившим его Айнару Авицба и Эдгару Смыру. Власти самопровозглашенной республики Абхазия намерены взять дело под свой контроль.
Этот вопрос, он не может остаться замыленным, безнаказанным никак. Этот вопрос не является просто резонансным. За ним необходим контроль.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по следам все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
В Индии протесты после убийства оппозиционной журналистки. Владимир Путин предостерег от попыток загнать Северную Корею в угол. В Черногории возобновился суд по делу о попытке госпереворота. В Индии проходят акции протеста журналистов и правозащитников, возмущенных убийством журналистки Гаури Ланкеш. Она была известна критическими публикациями в адрес властей страны и лидеров индуистских националистов, связанных с правой партией премьер-министра Нарендры Моди. Организаторами акций протеста в разных городах страны выступили журналистские объединения. Они назвали убийство Ланкеш грубым посягательством на свободу прессы. Журналистка издавала еженедельник на языке каннада, распространенном на юго-западе Индии, особенно в штате Карнатака. Издание активно участвует в борьбе за сохранение светского государства в условиях, когда с приходом к власти Нарендра Моди правые индуистские радикалы стали набирать силу. 55-летняя Гаури Ланкеш была застрелена неизвестными около ее дома в городе Бангалор, штат Карнатака, 5 сентября. Мотивы убийства официально не установлены. Правительство штата Карнатака, сформированное партией Индийский национальный конгресс, создало специальную комиссию по расследованию преступления. Индийский национальный конгресс – первая в истории страны нерелигиозная массовая политическая организация. Президент России Владимир Путин предостерег от попыток загнать Северную Корею в угол в отношении ее программ ядерного оружия и ракетных испытаний. Путин выступил 6 сентября после встречи с президентом Южной Кореи Мун Дже Ином в кулуарах Восточно-экономического форума, организованного Россией во Владивостоке. Ракетная и ядерная программа Пхеньяна является грубым нарушением резолюции Совета Безопасности. США подрывает режим распространения и создает угрозу безопасности Северо-Восточной Азии, сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Республики Корея. В то же время Путин также подтвердил нежелание вводить дальнейшие санкции против Северной Кореи и сказал, что невозможно решить проблему Корейского полуострова только санкциями и давлением. Он подчеркнул, что необходимо сохранять спокойствие как никогда и избегать шагов, которые могут усилить напряженность. Россия часто сочетает критику северокорейских действий с призывами к Соединенным Штатам, Южной Корее и Японии воздерживаться от любых шагов, которые могут усилить напряженность или спровоцировать Пхеньян, чьи связи с Москвой намного теплее, чем с Вашингтоном. В Черногории возобновился суд по делу о попытке государственного переворота. Один из ключевых обвиняемых, Братислав Дикич, отверг в суде предъявленному обвинению в терроризме и создании преступной организации, передает корреспондент радио «Свобода на Балканах» Юлия Петровская.
Сегодня перед судьями в Черногории выступал Братислав Дикич, бывший командир сербской жандармерии, который является одним из ключевых фигурантов дела о попытке государственного переворота в Черногории. Дикич назвал обвинение в его адрес вымыслом и сообщил суду, что не знал о существовании организации, которая собиралась насильственным путем захватить власть. Другой фигурант этого громкого дела, оппозиционный политик Милан Кнежевич, сообщил сегодня журналистам, что подаст запрос на возвращение ему и его коллеге Андрею Андрею Мандичу изъятых ранее паспортов. Оба политика собираются посетить Россию по приглашению руководства партии «Единая Россия».
Эхо Кавказа. Новости.
Правительство Молдавии одобрило участие вооруженных сил страны в многонациональных учениях на Украине. Против совместных маневров возражал молдавский президент Игорь Дадон, но премьер-министр Павел Филипп назвал позицию главы государства нелогичной. Многонациональные учения Rapid Trident 2017 с участием стран НАТО пройдут во Львовской области Украины с 7 по 23 сентября. Накануне президент Молдавии Игорь Дадон запретил молдавским военным участвовать в маневрах. По его словам, согласно законам страны, молдавская армия не участвует в учениях за границей. В учениях на Украине примут участие более 2500 военных из 15 стран. Маневры совпадают во времени с совместными военными учениями России и Белоруссии, которые пройдут с 14 по 20 сентября и будут называться «Запад-2017». Суд Евросоюза отклонил иски Венгрии и Словакии, которые требовали отменить распределение мигрантов по странам Евросоюза. Будапешт и Братислава возражали против обязательных для членов Евросоюза квот на распределение соискателей убежища в 2015 году. Квоты были призваны помочь урегулировать кризисную ситуацию с массовым наплывом мигрантов в Европу. Помимо Венгрии и Словакии, с решением Евросоюза не согласились Чехия, Польша и Хорватия. Осенью 2015 года Венгрия оцепила границу Сербии и Хорватии ограждением с колючей проволокой. Венгерские власти также не выпускают из лагерей на границе Сербии тех мигрантов, чьи прошения находятся в стадии рассмотрения. Это решение вызвало критику ООН и правозащитников. Генеральная прокуратура Украины обвинила бывшего президента страны Виктора Януковича в конституционном перевороте и незаконном захвате власти в 2010 году. Об этом сообщил в Фейсбуке генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Спасибо. Новости представил мой коллега Вадим Дубнов. Оригинальный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. С двухчасовым опозданием началось сегодня первое заседание осенней сессии парламента Грузии. Оппозиция и гражданский сектор ждали ответа на вопрос, будет ли правящая сила «Грузинская мечта» дожидаться оценки Венецианской комиссии по поправкам к Конституции. О чем еще говорили депутаты после летних каникул в сюжете Мзии Парисишвили.
Спикера парламента Иракля Кубахидзе трудности поджидали с самого начала первого пленарного заседания осенней сессии. Чтобы дождаться необходимого для кворума количества мечтателей, в зал заседания ушло 2 часа. Представители большинства поблагодарили пожарных и правительство за усилия в борьбе с лесными пожарами. Депутат Иракля Ковзиридзе решил успокоить также население по поводу обесценивания лари по отношению к евро, который достиг 5 сентября исторического максимума и составила по отношению к 1 евро 2 лари 96 тетри.
В стране нет фундаментальных макроэкономических причин для девальвации, и я однозначно могу сказать, что это явление временного, краткосрочного характера.
Оппозиционные депутаты с этим не согласны и винят Министерство финансов. Они потребовали отчета в парламенте главного финансиста страны. Недовольны в стане оппозиции с тем, как МВД справляется с лесными пожарами, а Министерство сельского хозяйства борется с нашествием паразитов, азиатских щитников, более известных как жук-вонючка. Депутат от Европейской Грузии Лела Кебурия не поленилась для наглядности принести их в зал заседания, держа в одной руке охапку вредителей, а другой размахивая стопкой бумаг, Лела Кебурия обратилась к власти. Здесь подписи тех бедствующих людей Самигрело, которые в отчаянии и в слезах просят вас о помощи, чтобы дети смогли пойти в школу, чтобы они смогли пережить зиму. Это не голые цифры, это масштабная катастрофа в Самигрело. Глава Аграрного комитета Отар Данелли предположил, что в одиночку Министерству сельского хозяйства с проблемой не справится, что нужно будет подключить Министерство охраны окружающей среды и авиацию. Рассказал Данелли и о том, откуда азиатский щитник попал в Самигрело.
С большой вероятностью вредитель зашел из Гальского района. Соответственно, сложная ситуация также в Абхазии. Естественно, мы выражаем готовность к сотрудничеству в этом вопросе.
Вам понадобились 2 часа, чтобы прийти на заседание. Как же вы с кризисами справитесь? Обратился к мечтателям оппозиционер Серго Рариани и перешел к вопросу о Конституции. Решение правящей силы не дожидаться окончательной оценки Венецианской комиссии к поправкам текста, принятого уже в 2 чтениях, Серго Рариани оценил так.
Вы обманули всех, в том числе и международных партнеров. Вы разорвали все договоренности. Вы пошли другим путем.
Критику оппозиционеров представители правящей силы назвали демагогией, обвинив их же в срыве процесса достижения консенсуса. Главными темами спора стали отсрочка введения пропорциональной избирательной системы и отмена прямых выборов президента. Дождаться окончательной оценки экспертов Совета Европы и, главное, учесть их призвали сегодня 10 профильных НПО. В грузинской мечте ответили и им. Вице-спикер Тамар Джугашвили даже предложила представителям гражданского сектора принять участие в публичной дискуссии перед 3-м чтением.
До 3-го чтения мы получим предварительную версию оценки от Венецианской комиссии текста, принятого в 2 чтениях. Эта версия будет публичной. Обсуждение продолжится до конца сентября, перед тем, как поправки будут рассмотрены в 3-м чтении на пленарной сессии парламента.
При этом Тамар Чугушвили не сомневается, что текст Венецианская комиссия оценит положительно. Отразятся ли замечания экспертов в случае их наличия в тексте? Тамар Чугушвили ответила, что парламент будет действовать по регламенту, а согласно ему, в 3-м чтении смысловые изменения в текст не вносят. Поправки возможны лишь редакционного характера. Участвовать в дискуссиях перед 3-м чтением, когда предыдущие 2 правящая сила провела за 1 день, представители НПО не видят смысла. Зачем, чтобы сказать им, где точку с запятой поставить, задалась риторическим вопросом глава грузинского филиала Transparency International Эко Гигаури. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. В конце августа нынешнего года в селе Приморское Гудаутского района был жестоко избит 22-летний инспектор ГАИ Альберт Зебелян. Прокуратура самопровозглашенной республики возбудила уголовное дело. Альберт Зебелян после нанесенных ему тяжелых травм перенес операцию по трепанации черепа. А на днях стало известно, что он обратился в прокуратуру с заявлением о том, что никаких претензий к избившим его людям у него нет, рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
20 августа лейтенант Альберт Зебелян нес дежурство на посту ГАИ в городе Сухум. Постовыми была остановлена автомашина, принадлежавшая Айнару Анзоровичу Авицба. У водителя отсутствовал техпаспорт, и инспектор ГАИ Альберт Зебелян составил соответствующий протокол, по которому Авицба должен был заплатить штраф размером в 600 рублей. Однако вместо того, чтобы оплатить штраф, как положено по закону, Айнар Авицба вместе со своим родственником Эдгаром Смыр приехал в село Приморское к Альберту Зебеляну. Молодые люди вызвали его из дома и вдвоем зверски избили. Альберт Зебелян перенес тяжелую 3-часовую операцию трепанации черепа. Был в реанимации. Сегодня он выписан из больницы и находится дома. Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов Альберта Зебеляна в отношении Айнара Авицба и Эдгара Смыр. В настоящее время подозреваемые Авицба и Смыр находятся в розыске. Прокуратура вынесла соответствующее постановление. Исполнение по розыскному делу возложено на отделение уголовного розыска РОВД Гудаутского района. За прошедшие 16 дней подозреваемые так и не обнаружены. Пока их, сбивая с ног, ищут наши доблестные правоохранители. Процесс идет, и на днях стало известно, что Альберта Зебеляна уже, судя по всему, уговорили замениться с избившими его молодыми людьми. По имеющейся информации, он написал заявление в прокуратуру и отказался от всяческих к ним претензий. Поползли слухи о том, что прокуратура прекратила уголовное дело против Айнара Авицба и Эдгара Смыра. Генеральный прокурор Зурапатьба отказался комментировать ситуацию. Между тем, сегодня на брифинге в Сухуми вице-президент Виталий Гагне весьма определенно высказался о деле лейтенанта милиции Альберта Зибеляна. Он таким образом описал сложившуюся ситуацию.
Если мы возьмем за основу бальную систему от 1 до 10, то вот по мне дело, связанное с офицером милиции Зибеляном, это вот системный сбой на 10 баллов. Поскольку человек, который нес службу в составе целой смены, где даже не он останавливал машину, а заполнял протокол с выпиской штрафов 600 рублей за то, что автомобиль был без технического паспорта, где можно было машину вообще, в принципе, и арестовать, поскольку она могла находиться и в розыске, могла быть угнана, и с минимальным штрафом был отпущен. Вот вечер того же дня был вызван из дома и избит так, как в Абхазии, вы понимаете, у нас не бьют. Рукояткой пистолета проломали человеку голову, в результате которого он в районную больницу города Гудаути попал, а с множественными ушибами и переломом, кажется, там основание черепа, то есть, да, в том числе и с тяжкими последствиями. Это такой вызов всей системе. Как мы вообще с какого-либо сотрудника, либо офицера в дальнейшем можем требовать несения службы, если за ним не стоит руководство, если за ним не стоит власть, если за ним нет спины, и он предоставлен улице, охраняя общественный порядок. Это вызов всей системе МВД, власти, обществу. Либо мы живем по закону, а в успешном и уютном развивающемся государстве, либо мы живем в беззаконии, благоприменим местечковым мышлением, без возможности двигаться и развиваться вперед, пока мы не скатимся в совершенную анархию. Этот вопрос, он не может остаться замыленным, безнаказанным никак. Этот вопрос не является просто резонансным. За ним необходим контроль лично министра, премьер-министра, президента, вице-президента. Это, еще раз говорю, вызов нам всех. И по этому делу будет ясно, что мы как государство себя представляем. Если бы в Краснодарском крае их остановили за такое нарушение, мне интересно, они же так же изуродовали и изувечили бы сотрудника ДПС. Если они смотрят на Абхазию как на страну вседозволенности, беспорядка, с опорой на фамильную поддержку, то мы должны это ломать на корню.
Он напомнил о том, что в прошлом за любое преступление несли ответственность фамилия и род, и это являлось важным механизмом сдерживания. Сейчас приоритеты сместились, и теперь именно фамилия и род стали фактором поддержки вседозволенности. По его мнению, это не вопрос функционирования государственной машины, а вопрос мыслительного процесса и социального регулятора самого народа. Виталий Габния призвал журналистов взять под контроль это дело. Но в условиях нынешней криминогенной ситуации призыв к журналистам выглядит очень легковесно. Остается только надеяться на то, что вице-президент Виталий Габния, выступивший с этой речью, реализует то, о чем он публично сегодня заявил. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия провел первое заседание обновленного Совета Безопасности. Анатолий Бибилов заявил, что ждет от этого органа повышения эффективности. Жанна Тарханова с подробностями.
Президент Южной Осетии на первом же заседании Совбеза заявил, что ждет от обновленного органа совсем другого коэффициента полезности. Перед Совбезом была поставлена задача обеспечения защитных мер против вспышки инфекции в Грузии и координация деятельности по борьбе с криминалом. После смены власти в Южной Осетии прежний глава Совбеза Анатолий Плиев подал в отставку. На его место 5 июня был назначен бывший министр внутренних дел республики, генерал-лейтенант милиции Валерий Валиев. Депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов поясняет, что это консультативно-рекомендательный орган, и он полностью подчиняется президенту.
Для президента они имеют рекомендательный характер. Это совещательно-рекомендательный орган. Совбез в то время он был министром внутренних дел, потому что он знает больные проблемы наших силовых структур. Вопрос, которые стоят перед военнослужащими. Человек достаточно эффективный и компетентный. Я думаю, что и советы, и работа совбеза будут стоить с учетом
Совбез входят руководители КГБ, СВР, МВД, Минобороны, МИД, Генпрокуратуры, Государственной службы охраны, глава администрации президента, спикер парламента. Они назначаются президентом. В Юго-Остинском совбезе два состава – узкий и расширенный. Юго-Остинский эксперт Юрий Вазагов говорит, что на протяжении долгих лет совбез представлял собой, цитата, «бутафорскую структуру, куда ссылали провинившихся чиновников и реально решением проблем не занимался. Поэтому, по мнению Вазагова, совбез не был влиятельной и востребованной структурой».
Има, значит, принято решение упрекать этой структуре тот риск, который она должна иметь к своему функционалу. Вопросы актуальные, касающиеся как внутренней безопасности, так и внешней стрельбы, как проблемные вопросы, они будут выноситься прежде всего на совбез, в состав которого входят такие силовые структуры, такие другие ключевые гражданские. Что-то путем такого оперативного обсуждения находить более приемлемые пути выхода из сложившейся ситуации.
Юрий Вазагов считает, что вопросы общественной безопасности станут главным для нового главы совбеза Валерия Валиева.
То, что касается борьбы с криминалом, а как раз-таки эта задача была озвучена в числе первоочередных для Совета безопасности, то это ему близко и знакомо. Общественная безопасность, внешняя угроза, то есть внешние и внутренние угрозы, в принципе, он их достаточно неплохо знает, исходя из опыта многолетней работы в правоохранительных органах. И причем его время в бытности его министра МВД достаточно жестко и активно велась борьба как с наркоманией, так и с оргпреступностью. И в те времена она, в общем-то, особо ее не было заметно. Да, и насколько я знаю, в те времена каких-то крупных организованных преступных группировок, которые сейчас активничают за последние 5 лет, тогда их особо не было заметно.
Совет безопасности в Южной Осетии был создан в середине 90-х годов. Первыми руководителями стали Авесолом Хубулов и Вадим Сиукаев. В 2002 году при президентстве Эдуарда Кокойты совбез нарастил мощь, став дееспособным и эффективным органом. Секретарем совбеза был назначен Альберт Тидеев. Неофициально совбез называют военно-политическим клубом Южной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
С начала нового учебного года в школьных буфетах Грузии больше не будет продаваться нездоровая пища. Чипсы заменят на фрукты, а шоколадки на йогурты. Контролировать прилавки буфетов будет Министерство образования и науки совместно с администрацией школ. Тему продолжит Анастасия Славинская.
В черный список Минобразования попали жвачка, пирожные, газировка, шоколад и конфеты, продукция, заправленная майонезом, и чипсы. На смену им должны прийти фрукты, овощи, компоты, чай, какао и йогурты. Соответствующие изменения были прописаны в контрактах школ с предпринимателями-арендаторами школьных буфетов. Майя Мушкудиани, менеджер проектов Минобразования и науки, говорит, что ведомство и раньше советовало управляющим школьных буфетов делать акцент на здоровой пище. Однако сейчас эти рекомендации будут носить обязательный характер, говорит Мушкудиани.
Контролировать это будет наша служба мониторинга совместно с администрацией школ. Проверки будут проводиться постоянно, и в случае, если будет выявлено невыполнение условий со стороны бизнес-оператора, контракт с ним будет расторгнут, и ему будет запрещена деятельность в школе.
Решение министерства, по словам Мушкудиани, связано с тем, что у детей отмечается рост заболеваемости такими болезнями, как сахарный диабет второго типа, к примеру.
Это связано с нездоровой пищей, которую дети ежедневно принимали на обед. Мы не говорим, что эта еда должна быть запрещена полностью. Конечно, она будет продаваться в магазинах, и дети смогут ее получать вне школы. Но в школьном меню ее быть не должно.
Директор первой экспериментальной школы Хатуна Барабадзе говорит, что родители школьников не раз обращались к администрации с просьбой пересмотреть меню буфетов. В качестве эксперимента в конце прошлого учебного года в буфете этой школы перестали продавать чипсы, крекеры и газированные напитки.
Нам было интересно, как это примут школьники, родители, ведь некоторые не ограничивают в этом плане своих детей. Мы провели этот эксперимент, и нужно отметить, что процесс прошел совершенно безболезненно.
Абсолютно. фактура тумткевна улотцавида процесси.
Говорит Барабадзе. В свою очередь, опрошенные нами школьники тоже по-взрослому отреагировали на нововведение.
Родители всегда говорили, не есть такие вещи, что это плохо для меня. Но я, конечно, когда был голоден, ел все время чипсы и прочее. А если их не будет в буфете, я их есть не буду.
Я думаю, что нездоровая пища не должна продаваться в буфете, потому что так будет лучше для детей. Конечно, я сама тоже всегда покупала подобную пищу, кока-колу, например, когда хочется пить. Но если все это не будет доступно в школах, то и покупать будем реже.
Я от такой еды и поправился так. Лучше бы запретили давно, тогда мне бы и не пришлось ее есть.
Учебный год в школах Грузии начнется 15 сентября. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу». С обзором юго-осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Быть или не быть свидетелем Иеговы? Статью с таким названием публикует газета «Южная Осетия». Из текста становится понятно, что ответ – не быть. Вслед за Российской Федерацией в Южной Осетии решили обратить внимание на данную организацию. Лишить ее регистрации, как в России, не получится, так как в Минюсте Южной Осетии и так не имеет регистрации. Поэтому их деятельность на протяжении всего времени можно считать незаконной. Юго-осетинское законодательство указывает, религиозное объединение, не прошедшее регистрацию в Министерстве юстиции Южной Осетии, не имеет права действовать на территории республики, говорится в статье. Если сегодня официально центр свидетелей Иеговы опечатан, то, наверное, нельзя исключать тот факт, что последователи секты будут продолжать свою агитационную и проповедническую деятельность в частных домах, квартирах и так далее. Более того, они активизируются в селах республики. Для предотвращения подобной ситуации в России уже приняли поправки в законодательство, предусматривающие наказание за миссионерство с нарушением закона. Также по ходу текста напоминается о том, что идеология общества свидетелей Иеговы направлена против культурно-национальных ценностей не только осетинского, но и любого другого народа, его национальной культуры, против государственных и общественных интересов. Адепты секты призывают своих последователей к невыполнению гражданских и конституционных обязанностей в виде несения службы в вооруженных силах и войсках МВД и в других военизированных формированиях, тем самым заставляя их нарушать Конституцию Южной Осетии. Председатель правительства Южной Осетии Ирик Пухаев во время посещения одной из сельских школ заявил, что малокомплектные школы в селах Южной Осетии не будут закрываться. Если в селе 5 учеников, то школа будет работать, потому что если уйдет ученик из образовательного учреждения, за ним село покинут и его родители. А мы должны возрождать села, улучшать условия проживания сельских жителей, цитирует Пухаева информационное агентство РЕС. Увидев стоящего на улице гражданина, сотрудники правоохранительных органов уполномочены составить протокол, на основании которого он будет привлечен к ответственности и оштрафован, напоминает газета «Южная Осетия». Законом предусмотрен штраф в размере от 400 до 800 рублей. Однако, насколько нам известно, случаи привлечения к ответственности беспечных граждан за подобные виды правонарушений не зафиксированы, продолжает автор статьи. Поводом для публикации стала плохая привычка некоторых горожан не доносить мусор до урн, которые уже установлены на всех восстановленных улицах столицы. Большим подспорьем в решении этой проблемы будет реализация программы «Безопасный город». Она предусматривает установку в Цхинвале, в том числе и в общественных местах, большого количества видеокамер, помогающих фиксировать различные виды нарушений и выявлять их виновников. Ну а пока нужно обращать внимание на воспитание подрастающего поколения и рассчитывать на сознательность горожан, пишет издание. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Вадим Дубнов.
Грузия, Азербайджан и Турция договорились о развитии сотрудничества на ближайшие 3 года в сфере экономики, энергетики, сельского хозяйства, охраны окружающей среды и инновационных технологий. Соответствующий документ под названием «План действий трехстороннего секторального сотрудничества на 2017-2019 годы» подписали сегодня в Баку главы внешнеполитических ведомств трех стран в ходе 6-го по счету трехстороннего министериала, информирует «Новости Грузия». Это уникальный механизм, который сформирован между 3 соседями. Те торгово-экономические отношения, которые углубляются ежегодно между Азией и Европой, проходят посредством этого коридора, и мы сотрудничаем, чтобы эффективно осуществить как инфраструктурные инвестиции, так и соответствующие политические шаги для реализации этих возможностей, цитирует Джаналидзе пресс-служба МИДа. Джаналидзе, Ильмар Мамедьяров и Мевлют Чавушоглу подписали бакинское заявление, согласно которому стороны приветствуют переход формата трехсторонних встреч между странами в новое измерение. В Государственной пограничной службе Украины заявляют, что не имеют никаких поручений от правоохранительных органов о запрете въезда на территорию Украины экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской госадминистрации Михаила Саакашвили, информирует Грузия Онлайн. По словам замглавы Госпогранслужбы Василия Серватюка, запрета нет и никогда не будет. Это мифы и домыслы. Премьер-министр, председатель партии «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» Георгий Кверикашвили представил кандидата в мэры в регионе Кахетии, сообщает Интерпресс Ньюс. В Дедо-Плескаре кандидатом в мэры будет Николос Джаниашвили, в Сагарадже Георгий Эрбоцанашвили, в Гурджане Арчил Хандамашвили, в Ахмета Иосип Карумашвили, в Лагодехе Джонда Мдивнишвили, в Кварели Ростом Сесиашвили, в Сигнахе Георгий Гагилашвили, в Тилахе Шота Нареклишвили. Грузинская мечта уже начала в рамках предвыборной кампании региональные встречи и представление кандидатов в мэры. Встречи пройдут во всех регионах Грузии. С 7 по 10 сентября глава самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба совершит официальные поездки в Кабардино-Балкарскую республику и республику Адыгея. 8 сентября по приглашению главы Кабардино-Балкарии Юрия Кокова абхазский лидер примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню государственности Кабардино-Балкарской республики. В рамках поездки состоится встреча 2 руководителей. 10 сентября по приглашению в Рио главы Адыгеи Мурата Кумпилова Рауль Хаджимба примет участие в церемонии инаугурации главы Республики Адыгея. В ходе визита также пройдет встреча на высоком уровне. Глава самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов проведет прием граждан завтра, сообщил пресс-секретарь главы государства Дина Гассиева. Президент встретится с более чем 25 жителями республики, нуждающимися в скорейшем разрешении личных и профессиональных проблем, сказала Гассиева.
С новостями был Вадим Дубнов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Россия готовится внести в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Об этом заявил в ходе визита в Китай Владимир Путин. Некоторые увидели в этом признак готовности Москвы к новым подходам. Другие видят в этом очередное лукавство Кремля. Возможности, перспективы, подводные камни и другие подробности этой идеи мы обсудим сегодня с украинским политологом Александром Палием и журналистом «Московской новой газеты», не раз бывавшим в Донбассе, Павлом Каныгиным. Ведет мне круглый стол мой коллега Вадим Дубнов. Передаю ему слово.
Добрый день, господа.
Здравствуйте.
Да. Александр, в чем подвох? И есть ли подвох в этом предложении Москвы?
Ну, во-первых, это определенное изменение действительно риторики Кремля. Потому что раньше категорически отвергалась возможность миротворческих сил на Донбассе. То есть это определенное изменение. Мы понимаем, почему оно произошло. Ну, так скажем, можем примерно рассчитывать. В чем подвох? Подвох в том, что предлагается разместить миротворческие силы исключительно на линии разграничения. То есть не идет речь ни о контроле границы Украино-Российской, ни о вообще контроле ситуации на оккупированных территориях. На территориях так называемой Ордила, как они называются в Минских соглашениях. Поэтому мы видим, что Путин, ну и Россия, в общем, поняла, что украинская оборона там достаточно серьезная на Донбассе, она пробить ее будет очень сложно. И, исходя из этого, они хотят законсервировать ситуацию там. Для чего законсервировать? Чтобы эти территории не обвалились сами назад в Украину, когда, если российские войска будут выведены, если все россияне оттуда будут выведены в соответствии с Минскими соглашениями, пунктом 10 Минских соглашений, то после этого отдельные населенные пункты могут и, скорее всего, очень быстро вспомнят, что они Украина, захотят наших пенсий, зарплат и так далее, спокойствия и какой-то перспективы. И вот чтобы этого не произошло, фактически Россия предлагает законсервировать ситуацию недорого, уже без таких серьезных вливаний, просто за счет того, что Украина будет уважать миротворцев ООН или ОБСЕ. Ну, а Россия, как всегда, не уважать ни миротворцев, ни свои собственные обязательства. Вот такая, такой расклад, как мы его видим в Украине, скорее всего, так оно и есть.
А, Павел, ваш опыт командировок в Донбасс, что вам говорит? Действительно есть такая опасность отвала, перемешивания Донбасса? Или, в общем, как бы миротворческие силы будут радостно встречены в населении Донбасса, при том, что пока никто не говорит о национальном составе этих сил?
Они будут встречены так, как им будет посоветовано их встретить представителями вот этих ВНР и ЛНР. Потому что мы прекрасно знаем, что население там очень легко поддаются манипуляциям, и все каналы информации в ДНР и ВНР контролируются вот российскими, значит, этими местными властями. Поэтому как это будет необходимо Москве, так это и будет подаваться там на территориях, поэтому так это и будут воспринимать люди, и мы прекрасно помним, как меняется реакцию, как менялась реакция местного населения, там, или скажем, активной части местного населения на миротворцев, на представителей миссии ОБСЕ. Их забрасывали тухлыми яйцами, помидорами, их машины громили. Около отелей, где они живут, выстраивали круглосуточные дежурства неких местных донецких луганских дружинников. И это происходило в тот момент, когда, в общем, миссия ОБСЕ занималась своей работой, беспристрастно мониторила ситуацию, сообщала как о нарушениях со стороны украинских силовиков, так и нарушениях там перемирия со стороны пророссийских сепаратистов. Вот. Поэтому, если, конечно, все сложится так, как хочет Путин, вот, то, конечно, миссию миротворческую будут встречать там на ура. Но я боюсь, что этого не произойдет. Мне кажется, что то, как хочет Владимир Путин, это очень реализовать трудно в нынешних условиях. На это не согласится, во-первых, ни Украина, не поддерживающий ее Евросоюз, я думаю. Вот, поэтому вот в таком виде это все выглядит как очередная такая попытка такого дипломатического блефа, показать, какие мы хорошие, и что Кремль, в общем, готов идти на очень серьезные уступки в плане урегулирования мирного на Донбассе, и даже такой вот выкидывает такую карту, да, вот, такой делает очень мощный, казалось бы, жест, но за этим скрывается, как сказал мой коллега, на самом деле такая очень казуистическая картина. Предлагается ведь не на всю территорию, да, подконтрольную ДНР и ЛНР, пускать миротворцев, а только на линии ограничений. Ну, а какой в этом смысл? Я, честно говоря, не знаю.
Александр, правильно понимаю, что сама постановка вопроса о миротворцах в таком контексте, это как бы конец эпохи Минских соглашений?
Нет, я бы не сказал. Минские соглашения, они скреплены решениями Совета Безопасности ООН.
Нет, я имею в виду по содержанию, по сути.
И по содержанию тоже нет. Минские соглашения предусматривают контроль, в частности, границы между Украиной и Россией на каком-то этапе. Но, скорее всего, это будет уже после выборов, после выборов на местах. А нам важно, чтобы россияне реально вышли оттуда, российская техника тяжелая реально вышла и больше не заходила. Вот здесь стоял вопрос очень четко, кто будет контролировать вот до выборов, до взятия границы под контроль украинскими силами, которые в соответствии с Минскими соглашениями действительно написано сразу после выборов. Вот кто будет контролировать, например, выполнение пункта 10, это выведение всех иностранных войск, тяжелой техники, разоружение незаконных формирований, выведение всех иностранных добровольцев, наемников и так далее.
Речь идет не о границе России и Украины, а о нынешней линии разграничения. И именно поэтому я спрашиваю про Минские соглашения. В этом контексте.
Тем не менее, если этот вопрос возник, то мы его воспринимаем таким образом, что, скорее всего, Россия хочет каким-то образом вернуться в мировое распределение труда, которое для нее важно, несмотря на всю браваду о том, что санкции незначительные. То есть Россия хочет какую-то лояльность здесь показать. И это во-первых. А во-вторых, что действительно штурмуют уже пророссийские боевики, Россия, и непосредственно россияне, достаточно долго линию разграничения, ничего у них не выходит. Ни в Авдеевке, ни под Мариуполем, ни на других территориях. То есть это бессмысленно, занятие признано бессмысленным. И вот Россия пытается достаточно дешево законсервировать эту ситуацию, чтобы вот эти территории не обвалились обратно. То есть хитрый ход, но в переговорах все, в принципе, занимаются немножко хитрят. Поэтому ничего здесь необычного нет, все очень прозрачно, наоборот. Я думаю, что и для наших международных партнеров тоже все очень и очень прозрачно. Ключевой вопрос, о котором говорили и американцы, и, наконец, недавно начали говорить наши французские и немецкие партнеры, это выведение иностранных войск, иностранной тяжелой техники. Если это будет сделано, то тогда, конечно, некоторые компромиссы с украинской стороны возможны. Но для нас очень важно, чтобы взять под контроль границу и чтобы ничего больше не приезжало со стороны России. А так мы мирно разберемся без никаких там страшных страшилок, о которых рассказывают россияне по своих телеканалах, с теми людьми, с которыми украинцы жили без никаких проблем после распада Советского Союза. У нас между жителями Донбасса и остальной Украины, наверное, нос никто не разбил друг другу.
Александр, скажите, Павел, скажите, здесь прозвучало слово «компромисс». Не согласится Киев на такое предложение по линии разграничения, Москва не согласится, конечно же, о миротворцах по границе. Компромисс возможен, если поставлен вопрос о миротворцах в принципе. Это обсуждение, какие-то перспективы вообще имеет, технические, финансовые, политические. Мы можем говорить о том, что миротворцы в принципе могут как-то там все-таки появиться? У нас 45 секунд.
Ну, в такой ситуации, наверное, вряд ли, потому что у Москвы есть свои интересы, которые никак не связаны с скажем, вот прикладной ситуации на Донбассе, да, у нее есть исключительно геополитический, поэтому какие-то полумеры ей не очень интересны. То же самое и Украина. Украина не хочет эти территории обратно на условиях России, на условиях Кремля. Она хочет их абсолютно без кондиций получить назад, получить контроль над границей России и Украины, чтобы, как вот сказал уже Александр, ничего туда не проникало. На это не может согласиться Москва. Поэтому ситуация выглядит, конечно патовой, хотя, по сути, конечно же, да, если убрать все амбиции, все геополитические интересы, это возможно компромисс. И миссия миротворческая, идея очень хорошая.
Спасибо большое. Напомню, что с нами был украинский политолог Александр Полий и журналист «Московской новой газеты» Павел Каныгин. Спасибо большое, господа.
Вы прослушали «Некруглый стол». С экспертами беседовал мой коллега Вадим Дубнов. Продолжаем нашу программу. Сегодня в Сухуми прошла пресс-конференция вице-президента самопровозглашенной Республики Абхазия Виталия Габния, который рассказал журналистам о своей поездке на Северный Кавказ. На конференции побывал Виталий Шария.
Сегодня вице-президент Республики Абхазия Виталий Габния рассказал на брифинге в Сухуми о своем визите в Карачаево-Черкесскую Республику Российской Федерации, который состоялся в конце августа-начале сентября. В ходе этого визита он принял участие в открытии в ауле Карапаго Абазинского района КЧР общеобразовательной школы имени первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба. Виталий Викторович сказал:
«Только, на наш взгляд, событие является знаковым. Нашего первого президента Владислава Ардзинба воспринимают на всем Северном Кавказе как одного из лидеров. И это ощущалось в поездке повсеместно. Началось все с того, что большой друг Абхазии, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, находясь на одном из вечеров, посвященных Владиславу Григорьевичу, и сказал о том, что в абазинских аулах Карачаево-Черкесии большая нехватка социальных объектов, в частности школ и детских садов. И было бы хорошо не просто построить новое здание с нуля, а не реконструировать старое, а назвать именем Владислава Ардзинба. Это была ровно и его идея, и нужно сказать, что он человек слова. В течение 2 лет эта школа была выстроена в Абазинском районе, в ауле Карапаго, в котором проживают порядка 1200-1300 человек. И данное событие было обставлено очень празднично, собралось все руководство страны.
Приехали также известный бизнесмен и меценат Муса Экзеков, мэр Черкесска Руслан Тамбиев. Виталий Габния отметил важность личных контактов в развитии отношений Абхазии с республиками Северного Кавказа. В КЧР, с которой у Абхазии 194 километра общей границы, больше, чем с Краснодарским краем, живут, как известно, не только абазины, почти не отличающиеся от абхазов по языку и по конституции Республики Абхазия, имеющие неоспоримое право на получение абхазского гражданства, 3000 воспользовались этим правом, и близко родственные черкесы, но и самый многочисленный этнос республики – тюркоязычные карачаевцы. Темрезов – карачаевец, но Абхазия для него всегда была очень близкой. Виталий Габния сказал:
«Для главы Карачаево-Черкесии Абхазия стала поистине братской республикой, начиная со времен войны, когда он далек был от сегодняшней должности. Его отец – хирург, медик, уважаемый, почитаемый человек в Черкеске, дружил и дружит по сей день с Валерой Сангули. Во время войны Валера всю свою семью, многодетную свою семью, отправил как раз в семью Темрезовых, где они жили тогда в трехкомнатной квартире, 12 или 13 человек, чуть более 2 лет. И очень ценят они Владислава, это понятно, Сергея Васильевича Багавича, поскольку человек обладал определенной теплотой, где он в течение 1 года приехал 3 раза в Карачаево-Черкесию, где для них такие приезды не являются рядовыми. Нужно отдать должное Раулю Джунковичу, который 2 раза был в Карачаево-Черкесии».
Ожидаемо прозвучал на брифинге вопрос о том, обсуждался ли во время встречи Габния с главой и другими руководителями КЧР вопрос о перспективах прокладки транскавказской автодороги Черкесск-Сухум. Вице-президент Абхазии ответил:
вопрос открытия дороги обсуждался, но я вам хочу сказать, что на эту тему уже не разговаривает тут только ленивый, что называется. Есть свои лоббисты, которые за, и там тоже. Есть, которые не то чтобы против, но не понимают экономического смысла дороги, поскольку смысл, главный аргумент заключается в том, что дорога будет открыта 3-4 месяца в году, а все остальное это будет, в общем, снежный перевал. Сейчас готов проект строительства федеральной дороги от Черкесска на Красную Поляну, и фактически это то же самое, что на Абхазию. Другие говорят о том, что для нас принципиально, чтобы эта дорога открыта была именно через... Когда говорят о том, что Северного Кавказа сразу потянутся тенденции, связанные с ваххабизмом или еще с чем-то, ну, я могу свое мнение высказаться. Вообще, самая большая угроза Абхазии – это отсутствие экономической своей содержательности. Когда мы не развиваемся, всего боимся.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Неделю назад бизнесмена и политика Умара Джабраилова, устроившего стрельбу в номере отеля «Four Seasons» рядом с Кремлем, задержали и доставили в ОВД «Китай-город». Полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство». Предпринимателя выпустили под подписку о невыезде. В интервью телеканалу «Настоящее время» Джабраилов рассказал, какое оружие, кроме пистолета Ярыгина, у него осталось и какие события предшествовали стрельбе в потолок. С ним поговорила корреспондент «Настоящего времени» Анна Зелькина.
Умар Алиевич, что произошло в ту ночь в гостинице «Four Seasons»? А что предшествовало этой стрельбе?
В гостинице в тот день действительно была стрельба. Стрельба была с моей стороны, она была не намеренная. Я не планировал это, да. Я не планировал кого-либо задеть или ранить, или убить. Ни в коем случае, да. Этому предшествовал мой разговор с одними бизнесменами, да, где просил помочь в одной ситуации одной нуждающейся там организации. Они мне ответили отказом, хотя могли бы, они миллиардеры, хотя они могли бы совершенно по-другому отреагировать и помочь той организации, которая нуждается, это благотворительный фонд. Во мне вскипело все, конечно, сыграла контузия. Во мне вскипело то, что когда мы были на рубежах наших границ, когда мы защищали нашу родину, когда мы целостность России отвоевывали, да, когда мы были под пулями, под бомбежками, жили в режиме КТО на территории Чеченской Республики, эти коммерсы, я не стесняюсь называть коммерсами, они коммерсы, они определенная каста людей, они здесь за счет крови других наживали миллиарды. И вот они мне отказали в моей просьбе, и у меня накопилось, сработало, как я сказал, скорее всего, контузия, я человек раненый, контуженный, и у меня от этого отчаяния непроизвольно, я выстрелил несколько раз в потолок. Это было в номере, это больше нигде не было. Почему-то это решили придать огласке, и я сожалею о том, что так получилось, да, я не предполагал этого, как я уже говорил. Я принес извинения перед администрацией, перед руководством, перед сотрудниками гостиницы. Я сейчас приношу извинения перед общественностью, которая оказалась свидетелем, да, того, что потом обо мне говорят, пишут или же показывают. А много нелепой информации, которую я сам смотрю и удивляюсь, откуда, мол, что это за географические новости, как говорил Маяковский про российский паспорт, не про российский, а про польский паспорт. Ну, вот так вот, был в словах, это был нервный срыв, это был крик отчаяния. Ну, я могу все равно сказать, что я не жалею об этом. Я сожалею, но не жалею, что я так поступил. У меня иного выхода не было. Ну, слава Богу, небеса знают, я никого не хотел ни ранить, ни задеть. Это было один на один. Да, я нанес ущерб какого-то зданию гостиницы, да, номеру. Я компенсировал со стороны гостиницы, ко мне претензий нет, у меня к ним претензий нет. Мы расстались дружно, мирно. Сейчас я живу у мамы.
А как вы думаете, кому-то было выгодно испортить вашу репутацию, подняв такой шум вокруг этого инцидента? Есть ли какие-то версии?
Я не думаю, нет. Я сам создал эту ситуацию, эту историю. Просто ее подхватили по-разному. Одни по-доброму, другие как горячие новости. Каждый хочет заработать свой кусок хлеба. Один на сенсации, другой на подлоге, другой на клевете, другой на правде. Я не думаю, что это кому-то выгодно. Я не вижу врагов, я не вижу злопыхателей, я не вижу тех людей, или те организации, или те структуры, которые мне желали бы не добра. Просто это уже, если человек что-то показано идет. Если человек известный, то на него вешают все. Это набор фраерский такой. Почему я отношусь трезво, разумно, я это все понимаю. Горячие новости в фильме, наверное, видели, и знаете, как это все происходит.
Некоторые СМИ написали, что пистолет Ергина, из которого вы стреляли в ту ночь в гостинице «Four Seasons», не был наградным. Вот можете как-то это прокомментировать?
Это боевой пистолет. Я был награжденным во время боевых действий на территории Чеченской Республики. Я не могу сказать, какое ведомство меня наградило. Это не МВД. Это ведомство, подчиненное Министерству обороны. Я его ношу законно. Он у меня с правом ношения и хранения. В разрешительной системе он отмечен. Помимо этого, у меня есть автомат Калашникова. У меня есть еще награда. Калашников сам при жизни мне его подарил. Я его сдал на хранение в разрешительную систему МВД. Там он и находится.
Другого оружия никакого нет?
Другого оружия я никогда не имел. Кроме тех разгрузок, которые были во время боевых действий. Это специальные боеприпасы. Снаряжение, которое ты носишь, когда бегаешь по полям войны.
Умар Алиевич, у вас интересный жизненный путь. Вы начинали снизу и добрались до самых верхов. Вас действительно знают во всем мире. Скажите, пожалуйста, кому вы обязаны тем, что стали именно таким? Кто повлиял на ваше становление?
Начинал чабаном, грузчиком, кочегаром, потом студентом техникума, потом армия, потом институт международных отношений. 10 лет в партии КПСС «Побуждение», потом перестройка, потом улица Москвы, 90-е, я их прошел, банды. Все то, что прошла наша страна, я являюсь современником того времени. Счастлив тому, что уже мог бы не быть сейчас прерываем. Но мне повезло. Многие ушли, а я остался жив. Вы знаете, мне в жизни повезло встретиться с великими людьми. Я бы их назвал. Это очередь, да? Это Махмуд Эсенбаев, это Зураб Церетели, это Юрий Михайлович Ложков. А также мне повезло, когда я работал сенатором, общаться с нашим действующим президентом Путиным. И он всегда брал меня в свои поездки заграничные. Я был председателем организации такой, как «Российское исламское наследие». И в арабских странах меня всегда брали. И Путин всегда мне оказывал поддержку моральную. Он всегда помогал, видел, что я чуть-чуть мне неловко, да, неудобно, но в таком формате бы, да, но он по-человечески оказывал мне поддержку. Вот три человека, да, которые я перечислил, главный, да, и даже действующий президент, сам того, может быть, не желая, оказались в моей жизни моими наставниками. Я надеюсь, что я оправдал когда-то доверие, оправдывал доверие. Я еще хочу быть полезным общественно нашему обществу, нашей стране. Надеюсь, мои выстрелы, отчаяние, они дадут возможность мне по-другому посмотреть на все то, что происходит в мире, на то, что происходит в стране, и сконцентрироваться уже, сфокусироваться на других каких-то задачах. Быть полезным обществу, быть полезным стране. Я патриот. Вы как знаете, я меценат, уже не в той степени, не в тех рамках, как это было раньше, но я продолжаю, да, и я хочу быть полезным народу, и как российскому, так и чеченскому.
Это был бизнесмен и политик Умар Джабраилов. С ним беседовала корреспондент «Настоящего времени» Анна Зелькина.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.